Алексей Аржанов и Виктор Молотов. «Чокнуться можно». Читает Николай Прокофьев. Глава первая.
2026 год. Российская Федерация, Тиховолжская районная больница.
«Алексей Сергеевич, там еще один псих пожаловал. Говорят, тяжелый». Дверь кабинета распахнулась без стука. Ко мне влетела моя медсестра, молодая, пышная Екатерина. Взмыленная, уставшая, пуговицы на ее халате едва держались. Он явно был ей не по размеру. Катя еле дышала. Видимо, бегом забралась на третий этаж. — Что за пациент? — откликнулся я. — Опять подозрение на шизофрению?
— А как же, скорее всего... — закивала Екатерина. — Утверждает, что он Юлий Цезарь.
Я тяжело вздохнул, но не спешил отрываться от заполнения медицинской карты. Уже третий император за неделю. Такое впечатление, что я не в России живу, а в какой-нибудь Римской империи. Правда, на этот раз я понимал, меня ждет необычный пациент, который ни с того ни с сего возомнил себя правителем. Если это тот самый Цезарь, о котором я думаю, тогда мне предстоит очень непростой разговор. — В третью смотровую его, — откладывая бумаги, уточнил я.
— Да, санитары его там усадили, вроде не буйный,
— пожала плечами Екатерина.
— Сам пришел. Черт его знает. Как бы не повторилась прошлая история. Ну, помните, как в тот раз, когда наш псих на терапевта напал?
— Помню, помню, — ответил я. — Успокойся, Катюш, не повторится. Я уже иду. Хотя история, о которой она говорит, произошла задолго до моего трудоустройства в эту клинику. Предыдущий психиатр накосячил, не досмотрел за больным. В итоге пострадал человек. Я работаю тут чуть меньше месяца, но уже не раз сталкивался с последствиями произошедшего. Город маленький, слухи распространяются быстро. Люди и так с недоверием относятся к представителям моей специальности, так еще и уволившийся коллега репутацию подпортил. Я поднялся, поправил идеально отглаженный белый халат и направился на первый этаж, чтобы осмотреть неожиданно возникшего больного. Коридор был полон людей. Самый разгар приема. Участковые терапевты зашиваются. Медицинский персонал и пациенты хмуро смотрят мне вслед. Меня пока мало кто знает в этой клинике. И уж точно ни один человек даже не догадывается, кем я являюсь на самом деле. В смотровой находилось три человека. Два молодых санитара и сам пациент. Коренастый мужчина развалился на кушетке с таким видом, будто он здесь хозяин. Увидев меня, он криво усмехнулся, но не стал начинать разговор, пока я не прогнал санитаров. «Можете оставить нас наедине, господа», — поправив очки, произнес я. «С этим товарищем я уже знаком. Он не буйный. Разберусь сам». Зараза, еще и к очкам приходится привыкать. Никогда их не носил в прошлой жизни, но здесь приходится. Пользуюсь обычными стеклами. Они хорошо скрывают блеск моих глаз, когда я активирую способности своей системы.
— Уверены, Алексей Сергеевич, — уточнил Валентин, один из санитаров. — Мы, если что, его поддержим. Как можем, поможем, так сказать.
— Брось, — буркнул второй санитар Владимир.
— Доктор сказал справиться сам. Пойдем, у нас и так работы навалом.
Не могу без смеха наблюдать за этой парочкой. Эти двое — единственная пара мужчин, работающих санитарами в нашей больнице. Кроме них — только санитарки. Поэтому с буйными пациентами мне обычно помогают только эти двое. Смешна эта картина тем, что Владимир и Валентин — близнецы. Двое из ларца, так их обычно и называют. Худощавые, будто только что из концлагеря выбрались. Даже если пациент буйствовать начнет, они мне ничем не помогут. Но этот Цезарь буянить не будет. Вот только это не означает, что его появление пройдет для меня беспроблемно. Уж этого парня я давным-давно насквозь прочел.
Владимир утащил Валентина из смотровой под предлогом рабочего завала. Хотя на самом деле никакой работы у них сейчас нет. Просто Вова вечно пытается откосить от труда, а Валя, наоборот, всячески пытается помочь коллегам. Как добрый и злой близнец. Цирк, да и только. Иногда мне кажется, что я и вправду в психушке работаю.
Наконец мы с пациентом остались одни. Теперь я мог не скрываться. Камер в смотровой нет.
«Цезарь, ты что здесь забыл? Совсем страх потерял?»
Я закрыл дверь на защелку и обернулся к пациенту.
«Как к тебе еще прорваться, док?» — хмыкнул он. «Ты же на дно залег, шифруешься под интеллигента. А мне вообще помощь твоя требуется. Выпиши что-нибудь позабористее, по-братски, а? Для тонуса».
«Сбрендил?» Я подошел к нему вплотную, взглянул на Цезаря сверху вниз. «Я тебе сейчас таких транквилизаторов пропишу, что ты не то что имя, родной адрес забудешь на месяц».
Цезарь примирительно поднял ладони. Со мной он спорить не смел. Хорошо, что еще никто не понял, что в смотровую прошел не псих, а самый обыкновенный преступник. Цезарь — не выдумка шизофреника, это кличка.
«Ладно, ладно, не кипятись, шеф. Я вообще по делу. Ты же сам втирал. Никаких контактов, пока тебя ищут. Пока хвосты не обрубим».
«Ну? И чего ж ты приперся сюда?» Я прищурился. Внутри неприятно кольнуло. Моя спокойная жизнь в теле провинциального врача начала давать трещину.
«Врачишка этот!» Цезарь понизил голос. «Чье имя ты приватизировал?» «Совсем берега попутал. Звонил из Таиланда. Орет, что деньги кончились. Дает неделю на перевод, иначе обещает вернуться и лично заявить в органы, что его диплом и место в этой богадельне занял какой-то левый хмырь».
Я молча подошел к окну. В кармане было пусто. Последние крохи ушли на аренду этой легенды и подкуп нужных людей.
«Пятый раз мне названивает. Всю душу вытряс», — прошипел Цезарь. «Я с ним как только не собачился. Пытался прояснить ситуацию, а он ни в какую. Сделай что-нибудь, братан, а то я за себя не отвечаю».
Так он просто пришел плохие новости сообщить. А препараты решил заодно выпросить. Хитрец. Нет уж. Я нарушать законы, как предыдущий владелец этого тела, не стану. Достаточно и того, что я уже один раз был вынужден заменить паспорт. Стать другим человеком. «Ладно, разберусь», — отрезал я. «Все, шуруй отсюда, император. И чтоб в ближайший месяц я тебя только в учебниках истории видел». Цезарь не стал спорить. Лишь махнул рукой, а затем пошагал к выходу из поликлиники. Ко мне он относился с большим уважением. А все потому, что мой предшественник был серьезным авторитетом в его кругах. Я вышел в фойе вслед за ним. Катюша, дежурившая под дверью с заготовленным шприцем, чуть не упала через порог смотровой. — Алексей Сергеевич, вы его отпускаете? Он же Цезарь.
— Здоров как бык, Катюша. Я прошел мимо нее. Обычная симуляция. Пытался откосить от призыва. Видать, насчитался сомнительной литературы. Подумал, что я не раскушу. Возвращаемся к работе, у нас ее еще много. Медсестра осталась стоять с открытым ртом, глядя вслед уходящему бандиту, который на прощание подмигнул ей, поправил фуражку и покинул здание поликлиники. Вернувшись в кабинет, я первым делом вымыл руки. Тщательно, до скрипа, как привык делать в стерильных боксах своего времени. Местная вода пахла ржавчиной и хлоркой, но это помогало смыть липкое ощущение от визита Цезаря. — Катя, — бросил я через плечо, — кто там следующий по записи? — Надеюсь, на этот раз без императоров и богов. Екатерина рассмеялась. Ее всегда смешила легкая ирония, с которой я отношусь к пациентам. А как иначе? В нашей профессии нужно сохранять хоть какое-то чувство юмора. В противном случае можно присоединиться к числу своих же пациентов.
Медсестра нахмурилась, принялась шуршать картами.
— Там молодой парень, Алексей Сергеевич. Давно записался на прием. Плановый пациент.
— отозвалась медсестра, подготавливая документы к приему.
— Вроде спокойный, но вид затравленный какой-то.
— Приглашайте, — велел я. В кабинет вошел молодой человек лет 25, ровно подстриженный, в чистой одежде. Но вел себя излишне суетливо. Возможно, переживает из-за первой явки к человеку моей специальности. Для многих психиатр и психотерапевт — это табу. Он оглянулся на дверь, будто проверял, не идет ли за ним хвост, и боком примостился на край стула. «Итак, Семен Викторович, значит...» Я пробежался глазами по амбулаторной карте пациента. «Рассказывайте, что вас беспокоит. Только расслабьтесь, пожалуйста. Я вас не укушу».
«Доктор, я это...» — он сглотнул. «Кажется, я того...» «Слышу ее».
«Кого ее?» Я откинулся на спинку кресла, скрестил пальцы. Очки чуть сползли на переносицу, но не стал их поправлять. Моя система, едва тлеющая на задворках сознания, выдала короткую сводку.
«Пульс 110. Зрачки расширены, микротремор кистей. Уровень кортизола зашкаливает».
«Интересно. Значит, пациент точно мой». Там, откуда я пришел, у моих коллег была такая же система. Они могли изучать пациентов досконально. Искать патологии в любой системе органов. Но моя система нацелена только на невротические и психические болезни. На душевные патологии. Раз система сходу выдала мне базовый набор информации, значит, у этого пациента точно есть проблемы из моей сферы.
«Я слышу женщину. Голос».
Парень заговорил шепотом.
«Она постоянно со мной. Говорит, что в квартире грязно, что борщ мой не еда, а помои. А еще... еще говорит, что Ленка мне не пара».
Я задумался. Обычно голоса в голове сразу приписывают к шизофрении. Однако тут ситуация иная. Шизофренические голоса обычно более абстрактны. Как правило, они отдают приказы, владеют человеком. А тут бытовая критика. «Давно это началось?» — спросил я, внимательно изучая его реакцию.
«С ноября. Как раз как теща в соседний подъезд переехала».
Парень потер лицо ладонями.
«Доктор, она ведь даже когда я один, зудит и зудит. Окна не мыты, пол не подметен. Я уже и Ленку выгнал на неделю. Думал, пройдет. Не проходит».
Я замолчал. Перевел взгляд на картину за окном. Иногда пациентов слишком напрягает, если врач слишком пристально на них смотрит. Поэтому я дал ему полминуты отдыха от моего внимания. Пазл в голове сложился за доли секунды. В будущем мы называли это акустическим психозом на фоне депривации сна. Но здесь все куда прозаичнее. — Где живете? В панельке? — коротко спросил я. — А? — вздрогнул пациент.
— Да, пятиэтажка старая.
— Вентиляция на кухне общая с соседями?
— Ну да.
Он захлопал глазами. — А это при чем? — А при том. Я чуть подался вперед. Ваша теща, судя по всему, женщина общительная. И целый день висит на телефоне с подругами. Обсуждает ваш быт. А вы, дорогой мой, благодаря чудесам советской архитектуры и открытой вытяжке, слышите ее подробный разбор вашей жизни в прямом эфире. Парень замер. Его рот медленно открылся.
Но я же слышу это даже в спальне.
Мозг — штука коварная. Очень коварная. Я позволил себе улыбнуться. При длительном стрессе он перестает отличать внешние события от внутренних мыслей. Он просто дорисовывает звук там, где его нет. По привычке. Давайте проведем простой тест. Когда вы уходите из дома на работу, голос пропадает? Парень на мгновение задумался. Его лицо начало медленно светлеть. Бледность исчезла, на щеках появился здоровый румянец.
— Блин, да, точно. Когда в офисе сижу, тишина. А что, это важно? Я просто думал, что она меня там стесняется беспокоить, поэтому и молчит.
Она вас не стесняется, просто дотуда не докрикивается.
Я улыбнулся, взял рецептурный бланк и размашистым почерком написал на нем всего одно слово.
Вот ваш рецепт. Беруши. И серьезный разговор с женой о переезде. Желательно в другой район, а лучше в другой город.
Парень вскочил, схватил листок так, будто я ему предоставил счет на пару миллионов рублей.
— Доктор, вы серьезно? Так я не псих? Не схожу с ума?
— Вы не против, если я скажу вам прямо без лишней медицинской этики? — спросил я.
— Конечно,
— закивал пациент.
— Вы просто очень сильно задолбались, — резюмировал я. — Вот и все.
Уже на самом пороге он притормозил, обернулся и с какой-то странной надеждой в голосе спросил.
— Доктор, а может, проще тещу в стену замуровать? — Ну, для звукоизоляции.
Я поправил очки, в которых на долю секунды мелькнула системная полоса интерфейса.
— Это уже к другому специалисту, по уголовным делам. Лучше не перегибайте палку. Послушайтесь моего совета. А пока свободны.
Когда дверь закрылась, я услышал, как Екатерина тихо хихикнула. Моя репутация в этой больнице только что выросла на пару пунктов. Но проблема с настоящим Астаховым и пустым карманом никуда не делась. Но об этом я подумаю после работы. А сейчас нужно разобраться с оставшимися пациентами. Пока что их не так уж и много. Не спешат жители Тиховолжска обращаться ко мне за помощью. Однако это скоро изменится. Прием подошел к концу. Дверь за последним на сегодня пациентом закрылась. Катю я отпустил пораньше, сегодня она мне уже не понадобится. Затем дождался, пока затихнут шаги в коридоре, и только тогда позволил себе выдохнуть. Избавился от маски и погрузился в свои мысли.
«Ох, а масок теперь я ношу очень много!» Мало того, что я прибыл сюда из другого мира, так после прибытия мне пришлось еще раз поменять личность, чтобы жить не как уголовник, а как врач, которым я привык быть. Я снял очки, положив их на стопку пустых бланков, и с силой потер переносицу. Стоило закрыть глаза, как на внутренней стороне век замерцал полупрозрачный, едва различимый интерфейс. Он выглядел жалко. Серые битые пиксели и вечно висящая иконка загрузки.
Калибровка совместимости с телом 4,2%. Связь с ноосферой отсутствует. Продолжаем работу в автономном режиме.
4,2, прошептал я. Прогресс просто поразительный. Раньше там было совершенно другое число, близкое к 100%. Но в новом теле мне пока что такой результат не светит. В моем времени я был лучшим диагностом сектора психиатрии и психотерапии. Я мог за секунды определить, из чего состоит личность. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы ИИ разложил сознание пациента на слои, выявил депрессии, скрытые мании или зачатки распада личности. В моем мире система работала за счет контакта с ноосферой, информационной средой. Но здесь ее нет, еще не создали. Я ведь пришел не из другого мира, а из будущего. А как я здесь оказался, это уже совсем другая история. Даже вспоминать не хочется. Меня больше беспокоил другой факт. В прошлой жизни я мог все. Даже шизофрению исцелял по щелчку пальца. А здесь? Здесь я гадаю на кофейной гуще, выслушивая бредни про тещ вентиляции. Нейроимплант теперь тянет только базовые функции. А тело, в котором я заперт, когда-то принадлежало криминальному авторитету, который умудрился добраться до верхушки подпольного мира еще до того, как ему стукнул тридцатник. И попал я в это тело прямо в тот момент, когда предшественник вышел из тюрьмы. Сейчас мне всего лишь 25 лет, и по факту и по новым документам. Но во всей этой непростой ситуации я вижу и нечто светлое. Путь к реабилитации. Тело молодое. У меня есть все шансы подтянуть здоровье, за которым предшественник особо и не следил. Кроме того, нейроинтерфейс, который перенесся со мной в прошлое, обладает способностью к самообучаемости. Если я продолжу трудиться в своей стезе, рано или поздно он сможет достичь былых высот.